Евгений Янович, добрый день.
Добрый день. Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. Значит, расписание на эту неделю у нас такое. Сегодня у нас три эксперта, день крайне загруженный. Завтра будет отбиваться штабс-капитан без меня, потому что, увы, ему я на военной конференции вместе с Яковом Кедми, который сейчас в студии. Начинается конференция по безопасности Минобороны. И Воленс Ноленс, при всей гигантской любви к радиослушателям, там надо быть. Послезавтра я сбегаю с конференции, просто потому что нет моей секции, в 10 утра у Владимира Соловьева, и я надеюсь, нам удастся рассказать, что там все-таки на этой конференции было. А потом у нас наш Сережа эфир, ну, опять три эксперта, в том числе наши зарубежные коллеги, так что тут мы ничего сделать не можем. К этому времени, скорее всего, мы увидим, будет таки удар по Северной Корее Соединенных Штатов или не будет удар. Но поскольку корейцы вместо подземного ядерного испытания испытали там артиллерийские системы, то как-то было бы очень странно за это бить их из авианосцев. Они же ничего такого особо не сделали. Сейчас в студии Яков Кедми, экс-глава израильского натива, Лешкода Кешер, мой старинный друг, автор бестселлеров «Безнадежные войны» и «Диалоги», последние с моим скромным участием. При том, что фильм, который должен был, собственно, предварять книгу, так пока не вышел, лег на полку, что заставляет меня гордиться. Мы будем выцарапывать его с той полки, на которую он лег, но до майских праздников это совершенно точно не произойдет, хотя обещают последние полтора года, что вот через месяц, через неделю, через два месяца, через полторы недели, вот примерно таким изящным синусоидальным маразмом это все идет. Так что, что поделать, ждем-с. Все 9 серий, главное, получились хорошо.
9 серий?
Да-да.
А, мы сидели, сериал вы сделали?
Мы в Израиле сидели и говорили. Ребята из этого делали сериал. Там изумительное получилось качество картинки. Там я чуть не помер, ходя по жаркому Тель-Авиву с Ешей и обсуждая какие-то вещи под камеру, чтобы изобразить, что мы вот так вот все время гуляем. И ему тоже ладно, он стройный, а мне было вот...
Зачем вы выдаете все секреты? Пусть люди думают, что вы правда только этим и занимаетесь, что по жаре гуляете.
Да-да-да, только и гуляю.
Я
по жаре по Тель-Авиву, да, без головного убора. Это прямо
на лестнице в Яфа. Еще раз пройдите, ну, пожалуйста.
Да-да-да-да. Да, а теперь мы переезжаем в Старый Порт. А что у вас? Ну, киношники, люди абсолютно безжалостные. При этом, если кто-то думает, что там прям все в эскалаторах, движущихся дорожках, надо, таких там нет.
Нет, им нужна была самая высокая точка, под которой под таким углом можно и захватить и нас, и Яффа, и Тель-Авив на горизонте, и Кипр где-то там в стороне.
Ну, красота требует жертв.
Да, но это же высоко.
Их красота требует наших жертв. Туда же надо было сначала залезть, а потом еще и спуститься.
А потом еще раз залезть.
Сохранять все дубли.
Туда, потому что одним дублем они не отделывают.
А теперь сделайте, это называется, умное выражение лица. А у тебя выражение лица, как у медузы, которую положили, на самом деле, на этот камень под солнышко, она там лежит, она уже расплавилась и сейчас начинает испаряться. Ну да, выражало то лицо, чем садятся на крыльцо. Вот я себя лично так.
После этого все положили на полку.
Но это,
это неприятно.
После этого все смонтировали. Хорошо смонтировали, озвучили. И вот
это нельзя
уже
так оставлять, Евгений.
Нет, то, что мы говорили, к этому не имеет никакого отношения. В том-то и дело. Беседы, они были беседы. А это было дополнительно.
Ну, чтобы
это
смотреть,
был
красивый
проход. Чтобы к фильму, когда он будет лежать на полке, чтобы добавить ему больше жизни, больше свежести, больше актуальности, потому что без этого наши слова на полке лежать не могли.
Ты понимаешь, я бы с удовольствием прошелся по кондиционированному торговому центру с разными видами мороженого. Оно яркое, холодное.
Но это второй сезон, когда будет снимать.
Если... Да-да-да, как же, дадут нам мороженого. Два раза дадут, туда и обратно. На солнце шагом арш. Ну, примерно так. Ну, хоть так. Тем не менее, мы сидим с тобой здесь, беседуем, фильм о фильме, А в Турции прошел референдум. Эрдоган теперь сам себе режиссер. Что-то среднее между турецким султаном и диктатором всея Турецкщины. И Турции, в общем, Ататюрка практически больше нет. Говорить 50 на 50, а вы вообще подделали, можно сколько угодно.
Эрдоган, он в славных традициях турецкой демократии. При всем уважении к Мустафу Кемалю, которого все знают как Ататюрк, он еще более демократическими методами установил свою власть и свою конституцию.
А дело в том, что он-то опирался на армию, которую Эрдоган как институт разнес.
А Эрдоган решил, что ему есть на что опираться, кроме армии. И он опирается на деревню. Ту деревню, которую Ататюрк хотел вести в просвещенную Европу, и ту деревню, из-за которой он и перенес турецкий на латиницу. Он хотел, чтобы турецкий язык выглядел как латинский, он хотел, чтобы Турция была европейской страной, он хотел, чтобы Турция перестала быть мусульманской страной. Он преследовал мусульман почти как крестьянская инквизиция, только не сжигал их. То есть он вел жесткую конституцию, религия почти вне закона. А сейчас пришел, как всегда это бывает в политике и в демократии, демократическим путем Эрдоган с лозунгом «Я, Ататюрк сегодня», сделал все наоборот, чтобы выжать все наследство Ататюрка, стоя под его портретом. И во имя Ататюрка. Еще не пришло время, но придет время, когда портреты Мустафа Кемаля будут заменены на портреты Эрдогана. Ну вот это, как всегда, бывает в демократиях.
А их уже вешают на одном уровне, ты знаешь.
Скоро один окажется лишний. И это не портрет султана. И то есть это демократия европейская, турецкая, потому что когда армия хотела Эрдогана сгноить в тюрьме, то именно вот эти европейцы, которые сегодня плачут, говорят, как в рамках демократии нельзя притеснять его. То есть они заставили турецкую армию допустить то, что этого джина выпустили из бутылки. То же самое было до этого в Иране. Кто к шаху предъявлял претензии, почему ты давишь этих самых религиозных? Кто дал убежище Хумейни? Где он, Хумейни, всю жизнь прожил-то? В изгнании. В Париже. На каком самолете Хумейни вернулся? На Air France. Кто ставил ультиматум шаху Ирана? Президент самой демократической страны. Картер.
Но
во имя демократии.
С этим парнем мы договоримся. Великая была фраза про Аятоллу Хомейни.
Да. То же самое было. Вот Саддам Хусейн, сволочь. Почему он этих шиитов держит в черном теле? Почему он преследует, в тюрьме гноит этих шиитов? И принесли свободу. И стали эти самые шииты, как вышли из тюрьмы, так и стали они суннитов резать. И те настолько очумели, что бросились и создали ИГИЛ. И все те шейхи суннитские, которых преследовали демократически избранные власти Ирака, они как один стали под знамена ИГИЛа.
Какая-то демократия получается не очень хорошо.
Племенная такая демократия, да, с геноцидом.
Демократия, она специфическая.
Но в Европе она ничего, кстати,
то
работает.
То есть них, это, там... мне это напоминает вот старинную русскую поговорку. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Вот эти заставили молиться на демократию, и они до глупости, до идиотизма ее довели и лоб расшибли. То же самое, как совершенно демократическим путем. Адольф Алоизович получил большинство.
Да, законно и демократически избранный лидер.
Не, он не получил большинство, он получил...
Ну, достаточно.
Он была самая большая партия. А потом он одним махом отменил Конституцию, отменил этого президента и сказал, канцлер и президент едины. То есть вместо троицы единой у него была двоица, он объединил. И все. И потом этих всех демократов по очереди построил и...
И мы знаем, что было дальше,
да? И в концлагерь, все, все, все нормально.
Ну, то есть сейчас Эрдоган действует по европейским, в принципе, лекалам?
Эрдоган действует по турецкой, европейской традиции. Угу. Он так же, как Мустафа Кемаль, сказал, а теперь все единым голосом. А сколько у вас там процентов голосовало на выборах, не играет никакой роли. Победивший берет все. Это же, это демократия британская.
Почему?
Да. Британия разделена на округа. Победивший в округе в один голос забирает все голоса. И поэтому в самой демократической европейской стране треть населения исключается из политики. То есть либеральная партия, которая всегда набирает 30% сторонников, но потому что победитель берет все, она никогда не представлена в правительстве, за ее исключением прошлого правительства. Все.
Так что даже и претензии предъявлять не к чему.
Британская демократия, она супердемократия. Почему? Потому что у британского премьера есть право объявлять выборы, когда он хочет.
Мы это видим сейчас по примеру Терезы
Мэй. И когда же премьер хочет объявлять выборы?
Когда у него высокий
когда рейтинг. Он видит, что у него политическая констелляция дает ему большинство. Наш родной Биби Нетаньяху, он плачет от горя, что у него такой возможности нет. Потому что всегда можно объявить выборы, когда политическая конъюнктура самая лучшая. И до следующего момента, когда политическая конъюнктура будет самая лучшая. То есть надо быть очень неудачником, чтобы потерять власть. И поэтому сейчас совершенно демократическим путем, по законам британской демократии, самый лучший, который упрекает всех, потому что у вас нет демократии, а вот у нас есть. Сегодня, вот-вот, в мае будут выборы. На пустом месте, только для того, чтобы укрепить власть правящей партии, потому что сейчас ей более выгодно.
А у нас
а при чем тут Великобритания, интересы Великобритании?
Слушайте, самое смешное, что Россию, которая как бы не демократии, при всех минусах системы все-таки этого нет.
Потому что Россия не доросла ни до турецкой, ни до британской демократии.
Может,
вы
хорошо.
Еще не способны к ней. Вам надо более жесткие рамки, которые определяются Конституцией. А вот чем отличается Великобритания?
Нет Конституции.
Нету Конституции. Потому что Британия живет по прецедентному правилу или по понятиям, которые определяются трактовка законов судьями на сегодняшний день. Потому что британский суд, он тоже самый справедливый. Как судья решил, так и будет. То есть над судьей иногда есть только Господь Бог, а он его замещает. Поэтому решения британского суда, они абсолютно, судьи, они абсолютно.
Ну, слушай, в Турции есть конституция, и что? Ее Эрдоган поменял.
Конституция сейчас будет другая. То есть это будет конституция Ататюрка, только с точностью наоборот.
Мало ли, что у тебя есть конституция, а ты хочешь
но,
другую
главное,
под себя.
Совершенно противоположная конституция, но будет под его именем, от его имени, его имя, продвижение идеи его. Ататюрк не возражает.
Ну, как он может возражать?
Ну, да. Может, и хотел бы, но уже с того света особо не возразишь. Да. Выражением лица...
Все, кто возражают, все, кто почитают Ататюрка, так как они почитают... Можно к ним отправить их раньше времени.
Посовещаться.
Ну, они же говорят, что смертную казнь сейчас ведут. И, судя по Эрдогану, вести ее он может легко, изящно и ненапряженно.
А сейчас-то он, я не хочу выражаться ненормативной лексикой, какое у него отношение к протестам в Европе. То есть основное до этого была Европа, ему говорила, как, в Европу мы тебя не пустим.
Не
а
надо.
Теперь, а теперь его, он так напуган от того, что Европу не пустит, что он прямо сразу побежит вводить смертную казнь.
Ну, я бы сказал, после того, как он обозвал Меркель фашисткой, высказал всем все по поводу того, что его министров туда или сюда не пустили, и много чего, он уже столько наговорил и сделал, что...
Если бы он завтра поманил мадам Меркель чем-нибудь, какими-нибудь заказами немецкой промышленности или
она
еще
бы
политическими
всего.
Успехами... Она к нему прилетела, она платок бы надела у него.
Но заметьте, у нас это никогда не проходило и не проходит. Мы можем манить сколько угодно европейцев, санкции все равно не снимут. И та же самая Меркель, которая вроде бы в замечательных личных отношениях была с Путиным, а теперь главный ястреб войны. И санкции только укреплять, укреплять и укреплять эти ребята хотели бы. А по крайней мере, они об этом говорят. И причем по поводу Украины. То есть здесь, в общем, диаметрально противоположные технологии общения с Москвой и с Анкарой.
Я не знаю, с чьей стороны неправильные или правильные. Факт остается так, что весь этот флирт с европейским руководством не сдвинул ни один миллиметр ситуацию на Украине от тех мерзких, подлых правил и поведения, которые они начали в 2014 году и ведут до сегодняшнего дня. То есть есть все, что угодно. Есть беседы, есть заверения, есть обсуждения. Но маразм на Украине крепчает. Украина в болоте тонет. Эта майдановская сволочь уже совсем потеряла остатки элементарного поведения приличного, которого никогда не было. А флирт продолжается, улыбки продолжаются, разговоры вежливые с мадам Меркель и с бывшими французами, с будущими французами, с этим Европейским Союзом, с представительницей, вот приехала сейчас новая министр иностранных дел, и тоже выехала. И продолжается то же самое. То есть надежды на то, что Европа что-то поймет, сделает, они нереальные. Единственное, что, на что надежда, что денег давать будут меньше, потому что самим не хватает. И вмешиваться будут меньше. Но понять, осознать что-то, в чем дело.
У меня никогда не было ощущения, что мы чего-нибудь добьемся, честно тебе говорю, вежливо и толково говоря с Германией, Францией или кем угодно, потому что ну, не хотят они даже слушать, аж тем более вникать.
Ну, вопрос, вежливость, это то, что говорить надо вежливо, это ясно. Но вопрос в том, что разговоры эти побудят или что-то шевельнется в том, что... Кто-то предлагает, у них есть в качестве совести или в мозгах? Нет. Нет. На это надежды бесполезны. Говорить нужно вежливо всегда. На грубость это признак слабости и бескультуры. На грубость скатываться нельзя. Но рассчитывать надо не на то, что они поймут. Они поймут только когда им от этого станет плохо.
Принуждение Европы к миру, да, вспоминая пятидневную грузинскую войну, хорошая формула была бы. Один раз, кстати, уже приходилось во Вторую мировую. Как Берлин взяли, так, в общем, многие проблемы с Германией решились. Сейчас время другое.
И как решили, так и заложили.
Вот Михаил это, Сергеевич, фактор личности в истории.
Когда брали Берлин... То есть после взятия Берлина ввели в действие соглашение, которое было. А вот после взятия Рима не ввели.
И Токио.
И Токио не ввели.
Ни сектор мы не получили.
Вот западный сектор Берлина, 3 сектора союзникам дали. А в Риме не дали. И в Токио не дали.
А как так?
в Токио.
А зачем? Не просили, потому что?
А?
Не просили, потому что?
Пытались так вежливо намекнуть соглашение.
Сталин Ливию
просил. Ну, у них проблемы со слухом были тогда.
Надо было громче говорить или нельзя было?
А громче это как?
Трудно было перекричать Хиросиму и Нагасаки.
Это да.
Если бы не это, было бы много интересного в Европе, да и на Дальнем Востоке.
Не, ну, Рим-то был до этого, но решили, ну, ладно, подумаешь, не будем размениваться. Но не получилась зона советская в Риме, хотя должна была быть. Потому что Италия была союзником. Значит, полагается.
Ее даже не выделяли? Ее не выделяли?
Нет, конечно.
А то можем
зачем?
Сейчас...
А зачем в Берлине выделяли? Надо было сказать, что хорошо. Вот как только в Риме откроем, тогда...
Да, и не было бы проблемы, кстати, западного Берлина.
Да.
Со всеми ее.
А из Вены взяли и ушли.
А просто ушли.
Ушли. Была и сказали. А мы... Это, как говорится, были предтечи Горбачевской.
Уже тогда?
А мы, ну, были такие элементы, рецидивы непостоянные. А мы проявим жест доброй воли. Сказали, отлично, вы молодцы.
Я, кстати, понял,
мы вам проаплодировали. И проаплодировали.
Не, вообще не надо проявлять жесты доброй воли. Это точно.
Жесты... Это не политика.
Но, однако, пришла Лура Стадницкая с новостями, и мы уходим на них. Нас спрашивают, как можно приобрести книгу «Диалоги» в Иркутской области. Вы знаете, так же, как и везде, в магазине, либо по интернету. Совершенно точно ни я, ни Яков в Иркутскую область в ближайшее время не поедем и «Диалоги» туда не завезем.
Ну, кстати, Почта России, да, можно заказать.
Я думаю, что нормально. Может. Но если говорить, возвращаясь к напечатанному, вот мы слышали, что происходит на Украине, и это, по-моему, вечная уже тема наших разговоров с европейскими политиками на следующие 150 тысяч лет, до следующего ледникового периода, до морковки на Заговене. Нас будут просить выполнить Минские соглашения, к которым, кстати, мы, в общем, как выполняющие, не имеем отношения. Когда Минск уже уплывет на дно следующей итерации Мирового океана, а нас еще будут про это упрашивать. Там вообще какой-нибудь свет в окне есть или это бесполезно?
Нет, а будущее есть, потому что столько времени Украина не протянет. Да и Европа то же самое, сколько она будет заниматься.
Ну, после Макрона и Ле Пен в финале практически голова в голову французских президентских выборов говорят, что Евросоюзу может настать хана, если Ле Пен станет президентом. То есть,
во Франции все ясно, то есть Макрон будет президентом, а Ле Пен не будет президентом по раскладу
политической. Но это на этих выборах.
А?
Но это на этих, а дальше же выборы не кончаются.
Дело в том, что во Франции, Франция вообще-то... вот выбрали Саркози. Кто оно такое, Саркози, было?
Министр внутренних дел очень жесткий, я помню, он цыган.
Он нашего Прохорова обидел в Куршавеле, помнится. Сильно обидел.
Протесты подавлял.
Потом выкинули Саркози, потому что сказали, он ни на что не годен.
И нашли самого годного.
Выбрали полного идиота.
Ой, слушай.
Полное. Вот по британским, по французским понятиям это было полное, потому что вся Франция знала, кто он такой. Вот, умная женщина, руководитель социалистической партии, у нее муж дурак. Ну, так она по каким-то причинам не смогла быть президентом.
Она как раз-таки проиграла Саркози, Сигален Рояль.
Да, так выбрали ее мужа.
Тоже интересно.
Вот. Потом этот муж, он настолько успешный, что он никогда не было такого падения. Он даже перешел с Саркози в своей популярности во Франции. То есть он почти дошел до абсолютного нуля. Но ему удалось еще один успех добиться, одного успеха добиться. Полностью ликвидировать как политическую силу свою партию. То есть его партия тоже исчезла.
А вам не кажется, что Макрон ставленник? Макрон ставленник вот этой партии, просто сменил немножко одежду.
Он никакой не ставленник, потому что эта импотентная партия, она уже не существует на сегодняшний день. Потом ее, может быть, будут собирать. Макрон, он не этой ставленник, но это характеризует французскую политическую культуру.
Вы о них, Сереж, слишком хорошо думаете.
Она выбирает президента. Один хуже другого. То каждый следующий бьет рекорды по никчемности по сравнению с предыдущим. То есть после Деголя и немножко там же с Жескаром что-то было, а все остальное это было...
Митеран. Ширак.
Митеран, Ширак. Это все было движение по наклонной плоскости.
Это да.
Вот.
До Оланда они там довыбирались.
И дошли уже до Оланда.
Макрон.
Макрон, его можно характеризовать никто, и зовут его никак. Кто он и что он, никто ничего не может сказать. То есть в чем прекрасное?
То есть даже жены у него
это
нет,
выбора?
Нет, у него уже есть жена.
Ну, о ней нечего сказать.
Но она учительница.
О нем, жена это чисто французская, так сказать, интерес. А кто у него жена? Это не имеет никакого значения, но никто не знает, а кто он такой, чего он хочет. Есть у него вообще какое-то видение Франции, видение политики или нет? Никто не знает. И говорят, раз мы не знаем, он будет президентом.
Но они сами додумывают.
Он им дает они не додумывают, французы думают, когда они выбирают президента.
А как, по внешности берут?
Да.
Да,
я думаю, что у него 3-4-5% женщины ему отдали, потому что он намного симпатичнее его конкурентов, но женщины не будут голосовать за Мари Ле Пен.
Там надо быть уроженцем Франции, чтобы стать президентом.
Нет.
Может, мы французским гражданам? Сереж.
Хорошо, да давайте
по сравнению
об этом.
С тем и с другим у вас великолепные шансы.
Но что можно сказать о этой предвыборной кампании? И Мари Ле Пен можно относиться как угодно к ее политической программе. Но она единственная, которая представляла Францию, которая была и которой больше нет и никогда не будет. То есть все мы, когда мы говорим о Франции, с определенной степенью уважения, ностальгии, мы говорим о Франции, которая была. Этой Франции уже нет. Ее больше никогда не будет. Это будет другая страна, которая называется Франция. Вот. И то, что... И вот эта плеяда руководителей французской Пятой Республики, которая начинается с Саркози, Олланд, Макрон, она только подтверждает, что великая Франция, она уже давно не великая, и она уже не совсем Франция.
Ну, такая магрибинская помойка в пригородах Парижа, в Марселе.
Какая, я не знаю, какая помойка.
А сегодня...
Вот, но Франция...
Смотри на лагерь Кале.
Франция уже, она очень успешно идет. Это не случайно была Франция Виши. Это не случайно Франция Дела превратилась, часть Франции, в какую-то западную провинцию Райха. Вероятно, это было не просто так, а это характеризует развитие или деградацию Французской Республики, которая когда-то была сильным государством 100 лет назад.
А 200 лет так
уже
вообще
была
хорошо.
Провинцией Райха. А сейчас она будет какой-то мелкой страной с вырождающимся населением и с выродившейся государственной аристократии или государственной властью. Все дальше и дальше. Ну, такова Франция. Но мне интересно, мы говорили про Корею.
А там все по-нарастающей.
Вот все кричат и кричат, вот корейцы, сволочи, чего не хотят. А вот что предлагал этот самый мальчик, который играет ядерным оружием? А не он предлагал, а китайцы через него предлагали. Он сказал, а я вот прошу, чтобы Соединенные Штаты перестали проводить военные маневры с южнокорейской армией. Причем эти маневры с южнокорейской армией, они почему-то всегда шли по одному сценарию. Как они освобождают Северную Корею от диктатуры? И вот он говорит, давайте я прекращу испытания, а вы прекратите тренироваться, чтобы диктатуру в Северной Корее. Американцы сказали, а это наше суверенное право. Тогда он сказал, тогда мое суверенное право продолжать испытания ядерного и термоядерного оружия.
Ну, он тоже прав, кстати.
То есть, в отличие от того, что пытаются истерически, как всегда, нам навязать, есть какой-то более нормальный выход. При всем осуждении, вот чего он стремится к ядерному оружию, он не хочет.
Да все стремятся после Саддама Хусейна, Каддафи.
Он не хочет. Что ж тут? В отличие от руководителей других стран, у которых не было такого чувства ответственности, дедушкино наследство разбазаривать.
Редкое качество, да, в третьем поколении?
А?
В третьем поколении богачей обычно все разбазаривают.
Я не знаю, в каком. Это кореец. Он кореец.
Это специфическое.
Он кореец.
Это вам не арабы,
у него нет,
не европейцы.
Вот дедушка мне оставил наследство.
Страну?
Северную Корею. И вот я не буду ее разбазаривать ни за что. Вот. Не хочу. Дедушка оставил, оставил.
Ну, похвально, да ведь?
Я не знаю, похвально. Я не хочу, я, это вопрос, не хорошо это, плохо или нет. Ну, вот такие традиции у них в Корее. Ну, и понять, а почему он должен отказываться от дедушки в наследство?
Ну, каких-то хочет. Доводов таких нет, да.
Он же не партийный руководитель, которого вдруг привезли в Москву первым.
Но у сейчас него, все равно погода.
У него другое чувство. У него чувство ответственности к тому, что ему дали в руки власть.
Яков Васильевич, сделаем сейчас небольшую страну. Паузу. Яков Васильевич.
Мы обсуждаем всякие новости, которые сейчас проходят мимо нас на телевизионных экранах, ибо должны же мы судачить в перерыв новостной. Итак, Северная Корея.
Я говорю, почему дедушкино наследство в Саудовской Аравии, оно святое. И вот как Саудовская Аравия охраняет наследство своих.
Военные расходы четвертые в мире.
Нет, как она охраняет. Вот
а это, какая
вот
она
никто
диктатура.
Претензий не предъявляет. Почему в Пакистан может?
Может, правильно вложились?
А?
Уж саудовцы вот, точно.
Я не слышал о том, чтобы американский флот вышел к берегам Индии или Саудовской Аравии, или Пакистана, когда там проводили испытания ракет, ядерного оружия.
К Пакистану.
Угу. Почему нет?
Ядерный потенциал более 100 боеголовок, все носители.
В Пакистане-то проблема.
Аль-Каида.
Да, вот если талибан придет к власти,
ну,
и что тогда будет?
Когда талибы придут к власти?
Ну, да, что,
и что будет с ядерным оружием?
Да? Ну? А оно полетит, наверное, куда-нибудь.
Ну, а почему Соединенные Штаты не возражали против планов Шаха Ирана? А вот не успел Шах сделать ядерное оружие. А вот ежели бы успел, ему бы никто не мешал.
Свой сукин сын. Шах, старые да. фразы про Самосу. Сукин сын свой, свой. Ну, свой же.
А, так что, а, ну, вся эта вокруг Кореи примерно и договорятся через китайцев как-то снять это с повестки дня. Уже господин Трамп показал Соединенным Штатам, что он мужик. Если надо, он может и по Тихому океану трахнуть подводной лодкой, чтобы не взрывалось.
Ну да.
Да. И пустить волну там, потом он даже может один раз по сирийскому аэродрому трахнуть. Ну и все, на этом историческая миссия этого выполнена, можно успокоиться.
Но видно, что он решительный человек.
Да?
Он решительный человек, это сразу видно.
Ну, он
решительный он интервью. Человек, мы да. это увидим.
Даже импульсивный.
Но он показал всем, что он не Обама.
Я не думаю, что он импульсивный. У меня как раз ощущение абсолютно спокойного, холодного расчета.
Это расчёта. Расчёта чистый, холодный
Никакого
расчёт.
Никакого импульсивного, эмоционального там
импульсивности у него нет. Это у него расчётливое, грамотное. Исходя из глубокого внутреннего понимания примитивности мышления американского политического истеблишмента.
Да и просто население.
Все. А?
Ну, население же видит. Авианосец идет, подлодки идут.
Показал авианосец, показал томагавки. Все хорошо. Теперь все довольны. А теперь можно вернуться к своему бизнесу.
Угу.
Вот, ну, мне интересно, вот новость я сейчас видел. Вот, международная политика. Новость международная, имеющая международное значение. Фрау Меркель решилась на серьезный дипломатический шаг. Она пригласила с государственным визитом Ивонку Трамп.
И старший советник президента США.
Дочка. Я не знаю, но вот. Интересно, кому-нибудь в голову пришла бы мысль для решения политических проблем с Россией пригласить одну из дочерей Владимира Владимировича?
Ну, я боюсь, это не сработало бы.
Это вообще
точно.
Не о том государстве идет
может,
речь.
Может, и пришла
бы
мысль.
Но когда мы говорим о Соединенных Штатах, это очень важно в рамках демократии и правильного определения и влияния на политику Соединенных Штатов, поговорить с дочкой президента. А вось это поможет. То есть до какого маразма дошли вот эти люди, которые считают, и может быть справедливо, вот так должна делаться международная политика.
А может быть Трамп пригласит мужа Меркель?
Тоже поболтать.
И они поговорят,
да.
Шучу.
Я думаю, что я не уверен, что умственные способности мужа Меркель, они
выше, чем
такие же, как у Алана. Он серьезный все-таки специалист в своем деле. Но у него есть
профессор.
Одно хорошее качество. Угу. Я в эти игры
не играю. Никуда не лезет.
Он никуда не лезет. А вот та культура, которую считают образцом международной политики, международной дипломатии, государственного мышления, демократического принятия решения о государственных национальных приоритетах, когда сильнейшая европейская страна говорит с самой сильной державой в мире, поговорим с его дочкой.
Но это как-то даже
даже в царское время,
ну, хоть нельзя,
когда Европой правили и миром правили родственники, но немецкий император, Французская республика, император Австро-Венгерской империи, давно забытый государь-император великодержец России. Через так политику не вели. Когда короли управляли евреи, даже тогда управляли политикой, короли управляли Европой, такого никогда не было.
И евреями тоже управляли. Но, кстати, Кушнер приехал же в Израиль. Зять?
Ну, Кушнер приехал в Израиль, это потому что...
Даже не дочка?
Это потому что наши местечковые руководители решили, что... Так же, как это было в Жмеренке, надо поговорить с ним. Но это другой разговор. А я же говорю не о них, я говорю, а что Европа сегодня в решении, в политической культуре опускается ниже той Европы, которая была 200 лет назад.
Подожди, ну а кто тебе сказал, что Берлин – это не та же Жмеренка, только сегодня из Потсдамерплац? Тоже Жмеренко, даже далеко от Жмеренко.
Это даже не то. Это Германия, правда, Германия. А что такое была Германия 300 лет назад?
Ну, не было как единого целого.
Такого
да.
не было.
Ее и 200 лет Германия назад
стала,
не было.
Германия стала государством только в начале. Где-то в процессе, к концу 19 века.
Только при Бисмарке.
А развиваться Германия стала только в начале 19 века. До этого это было...
Постарались.
Немецкие государства. Но я, но меня больше, больше всего, чисто по-человечески, возмутила первая новость, важная в международной политике. Ивонка Трамп едет к мадам Меркель. О чем они будут вообще говорить?
Ну, по-женски что-нибудь. Решат.
Там. А вот об этом...
А при чем тут тогда Меркель?
Нам... Подожди, но нам же об
Если
этом...
Если говорить по-женски, при чем тут Меркель?
Да, сильный ход. Жестоко. Ладно, в конце концов, у нас все равно кончается сегодняшний эфир, и вот этого мы не узнаем, тем более, если говорить о женские, то при чем здесь Меркель, это вот вопрос, на который лично у меня нет ответа. Я даже подозреваю, что его нет ни у кого. Этот час завершен. С нами был Яков Кедми. Яша, огромное спасибо. Сережа, спасибо вам. До следующего часа.
Не прощаемся, да. До свидания.